будущее. Давайте
поприветствуем.
Меня зовут Володя, я я очень рад вас видеть всех, и очень рад, что я добрался наконец-то до группы Марк. Это моя родная группа, я здесь начинал выздоравливать. Я приветствую новичка. Новичок — это как бы подарок группе и спикеру. Я немножко изменю свою спикерскую. Я предполагал рассказать о взаимоотношениях в семье, дома. Ну и все это как бы через первый шаг, это как бы оно все укладывается. Потому что я сегодня пытался как-то сложить свою историю без алкоголя. И мне как-то не получалось. Как-то не получалось. Потому что из песни, наверное, не выкинешь слова, да, так и алкоголь в моей жизни тоже не выкинуть. И выздоравливать я начал, я еще сказал, на Мартина. Пришел я в 95-м году, в январе, и я пришел сюда недобровольно. Меня привели, Виталик такой, он сейчас сортовало живет, да, мы с ним познакомились на группе. Оптималист, это такая были группы такие по Питеру, которые практиковали как бы три шага анонимных алкоголиков, но с религиозным уклоном. И как бы я оказался там в очередной раз. Я много раз пытался бросить пить. Я много раз пытался жене обещал матери, родственникам, обещал, что я как бы больше пить не буду. Но проходило какое-то время непродолжительное, и я снова напивался. Я не понимал, что происходит со мной. Я вроде обещал, вроде все понимал, в трезвой памяти, и вроде бы все у меня как бы под контролем было. И вдруг что-то происходило, и я опять как бы напивался. Хотя я не собирался напиваться. Я думал, выпью там рюмку, две там за компанию. Но потом оказывалось, что я уже как бы нахожусь в другом городе, или на другом конце города, и это для меня было полной неожиданностью. Я утром просыпался, я в незнакомом месте или еще где-то. Такие случаи со мной случались, они как бы периодически, и я не мог понять, что со мной происходит, что со мной не так. Вроде все как бы нормально, все вроде контролирую, вроде здравомыслия хватает, и я понимаю, что мне, думаю, выпить 50 грамм мне как бы не трудно. Но происходило вот это как бы принятие первой рюмки, занесла вторая, третья и так далее. Я когда пришел в анонимный алкоголик, у нас здесь где-то есть, в желтой книге у нас есть самое «Не пить первой рюмки». И там написано, как бы люди делятся опытом, как вот не пить первой рюмки. Я понимаю, что если не выпью я первой рюмки, значит, у меня не будет ни второй, ни третий, да. Но это легко как бы сказать и прочитать это написано. Как вот мне самому удастся, я как бы, меня не, в практике не удавалось. И придя вот на анонимные алкоголики, да, мне сказали, что нужно просто не пить один день. Я говорю, как один день? А завтра они говорят, ну завтра наступит, и опять один день. Меня еще похлопал мне типа по плечу и сказал, что, говорит, приходи, тот день, когда ты будешь на группе, ты останешься трезвым. Ну, это для меня как бы вселило, как обещание большой книги, вселило надежду, что я смогу остаться трезвым. Но я, конечно, сомневался. Во-первых, я сомневался, что я алкоголик. Я все-таки думал, не до конца, потому что у меня все-таки существовала семья, у меня существовала как бы работа. То есть, где мне последнее китайское предупреждение, где жена меня тоже уже выгоняла не один раз из дома. И я как бы уже был тоже на как бы, ну все уже, мне она сказала, что если ты не предпримешь своим алкоголем, то я уезжаю к матери, забираю детей, у нас трое детей. Да, я ее это не пугало. Я понял, что это ее не испугает, и дети ее тоже самое не удержат. И я понял, надо что-то делать. И вот я оказался в оптималисте, а через оптималист попал, значит, я в анонимные алкоголики. И вот я хочу сказать, что для меня это был, наверное, как бы такой переворот, наверное, в жизни, да, что я познакомился с людьми, которые рады мне. Я пришел на собрание, оно было не в этом помещении, оно было в Кузнецов, на Кузнецов 19. И там вот люди меня пригласили, также спросили вопросы вот эти, да, есть ли желание бросить пить, Я говорил, нет, сначала, есть ли проблема? Я говорю, проблем нету. Я две недели уже не пью.
Красавчик,
какие проблемы, наверное, проблем с тобой не было. А желание бросить пить есть? Есть. Вот, как бы, согласно третьей традиции, меня приняли в сообщество. И я видел, действительно, люди рады мне. Если в последнее время в обществе, где я работал, на работе, там, дома, там, не очень были рады, да, то здесь искренне радовались, что пришел при Вячоке, и что все мне хотели помочь, да, и говорили, что приходи снова, хлопали по плечу, а я говорю, самое, а где-то надо отмечаться? Они говорят, нет, нигде я отмечаться не надо, да, а фамилия, я боялся, что запишут фамилию, что милицию сообщат или еще где-то, поставят на учет, вот эти все, нет, они говорят, ну мы же анонимные алкоголики. Я думаю, ну да, действительно, не врут, значит, что анонимные, да. Потому что недоверие было большое. И, во-первых, я много раз бросал пить, и в очередной раз вот я опять зашел бросить пить, да. Моя жена, конечно, не верила мне, что я брошу пить. Потому что последний раз я бросал давно. Это было еще, когда мы с ней познакомились. А познакомились мы с ней в Киришах. А в Киришке оказался, потому что я был на химии. А на химии оказался, потому что попал в тюрьму. А в тюрьму я попал, потому что совершил преступление. А совершил преступление, потому что я выпил. И вот этот замкнутый круг, да, он вот так вот, если я сегодня думал, разматывал этот клубок-то, да, откуда все это началось-то, откуда все пошло-то, да. И это пошло у меня с третьего класса. Мы с другом решили взять маленькую на двоих. И мне дали в магазине эту маленькую. Баба Шура такая рябая была, да, она в магазине торговала водкой. Там, я говорю, дайте мне маленькую. Она мне говорит, да, отдай отца. Я говорю, да, для отца. Меня часто посылали с дома за водкой в магазин. Отец говорил, я сам его, ну, как бы, с бани, ему надо выпить. А я был старше в семье. И, ну, отношения у нас такие. Я был старше, на мне все было хозяйство. Они уходили на работу, давали мне задания. У нас, кроме меня, еще было четверо братьев и сестер. Одна сестра и четыре брата. Вот. И это задание я распределял по всем своим этим братьям, да. Конечно, я старался себе меньше взять, на них побольше нагрузить, да. И вот, как бы, на мне было ответственность, что мне надо сходить в магазин и купить там 2 рубля оставляли, хлеба, булки и так далее, да, там песка, сахара, там, и так далее. Ну и выкроить 10 копеек на горошек, на конфеты. И эти конфеты, конечно, я тоже делил. И я вот сейчас вспоминаю, почему думаю, ко мне вот, когда повзрослели все, да, мои сестры ко мне относились не очень хорошо. Ну, потому что они как бы понимали, что я их обманывал. То есть я пока шел с магазина, пару горошин съем, а потом разделяю, и как бы лишнее опять себе я забирал. Ну, сейчас старший, да. И поэтому там у нас вообще как бы построение было в семье. У меня отец сидел в тюрьме, и у нас как бы такое было, что отец старший, ну как, пахан. И он как бы говорит, что делать и так далее, да, там шамбалуху даст или еще что-то. И я своим братьям и сестрам начал говорить, что нужно делать. Но они тоже как бы там как бы пытались съехать с своих обязанностей. И потом отцу жаловались, что вот я им много даю работы, что они вот пололи там, а я тоже вместе с ними окучивал. Мне хочется в футбол еще поиграть и побегать с ребятами. Я, конечно, забивал на эту работу, и они потом жаловались, что вот я вот ничего не делал, а они все делали. Мне отец шамбалуху тоже давал. И когда я писал 4-й шаг, у меня обиды были на братьев и сестер, конечно, то, что они на меня жаловались. У меня были обиды на мать и на отца. На мать и отца даже не обида, а была злоба такая, потому что они меня наказывали, да. А я потом наказывал этих своих этих братьев и сестер. И вот это круговорот в природе, это постоянно было. Да, вот такие у нас отношения были. Отношения, хочу сказать, что, ну, обычные деревенские отношения, в деревне у нас коровы, свиньи были, там птицы, это надо было ухаживать, мне надо было там где-то убирать этот навоз, мне отец давал задание, то есть, как бы, ну, занят были, да. Учебы тоже учился, но не всегда, как бы, в школу я ходил, бывало, я прогуливался с другом своим Серегой. Ко мне брат Серега приходил, помнишь, песня такая, да, мы поиграли немножко. Вот. У меня, значит, украли будильник, он ко мне приходил, я не знаю, да. И потом, когда он ушел, значит, украли, отец пришел, говорит, а где будильник? Я говорю, будильника нету. А нет, я говорю, я не знаю. Он говорит, будильника нет, кто был дома? Я говорю, Серега был, друг мой. Зови его ко мне, и зови его сюда. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну позови его, скажи, что она. А про меня не говори, что я дома. Ну и все. Я, значит, иду и думаю, надо сказать Сереге, что друг же мой, да, что вот мой отец пришел, спрашивает про будильник. Но мне отец строго-настрого сказал, не говори никому, потому что я дома. Ну вот я пришел, позвал Серегу этого, пришел ко мне домой, папаша его, значит, за ухо и говорит, брал будильник? Он говорит, не брал. Он ему говорит, Вовка, неси нож.
Я обалдел. Зачем нож, он говорит, будем уши резать.
Ну, отец у меня шутник такой был, ну, как бы такой, да, и как бы, я плачу, я не могу, он говорит, давай нож. Ну, я бы сейчас дал ему нож, и он взял так тупой стороной, раз, резанул, оху, то заорал, думал, что мух, и он его в подпол опустил. Подпол закрыл, он там орел, значит, ну, я убежал из дома, значит, потом через какое-то время, смотрю, прихожу домой, я сейчас говорю, выпусти Серегу, ты сам его там, может, дома ищешь, все такое, может, не брал он будильник, да, и, короче, отец вытащил, выпустил его и сказал, ты с ним принесешь будильник, то, как бы, я тебе ухо точно отрежу. И тут, короче, умчался через забор, напрямую умчался, и все, это мне так было жалко его, как бы, я, и друг мой, и то, что я поступил тоже его так вот подло. И меня очень долго это мучило, я в четвертом шаге все это увидел, да, и переживал по этому поводу, да. Будильник он принес, он взял поиграться.
Сучара.
Да, потому что отец говорит, не работать не начал, не встать будет будильник для того, чтобы на работу вставать, а не для того, чтобы играться. Ну, это у меня вот как бы такая первая такая было такое испытание мое внутреннее, да, и вот это вот ожесточение, оно постепенно входило в мою жизнь, да, и я как бы так же относился к братьям своим сестрам, да, то есть я как бы их не жалел, тоже лупил наотмашь, да, чтобы они слушались меня. Так с друзьями тоже, когда мы общались, они что-то доходили, там футбол играли, в хоккей тоже бывало, как бы у нас такие были, стычки бывали, да, тоже как бы я не стеснялся, не ждал, пока меня ударят, я знал, что лучше ударить первым, чем потом попасть. Ну и дальше, на танцах, на драках, то есть все это да. Ну и так вот я попал в тюрьму, мы на танцах подрались там, и 3 года. Дали мне 3 года, я белым ремнем полетел туда. Романтика вот эта тюремная, да, оказалась совсем не романтикой, ужасной жизнью. Потом с волками жить по 8. Ну вот, короче, оказался я на химии. На химии. Там по-хорошему поведение, мне скостили срок по УДО, меня отпустили, значит, я отсидел сюда год небольшим, и меня, короче, по половинке отпустили. Отпустили меня на химию. И вот на химии там, значит, там комендатура, 5-10, мы там работали на тяжелых работах на биохимзаводе. И вот я там, значит, мы там тоже, как приехали, конечно, дали какие-то деньги, мы все это пропили. Пропили, и потом на работу мы нас устроили, дали нам аванс, мы опять все это пропили. Опять как бы в общаге жили, там поножовщина, драки, все, ну все там было, да. И вот как-то выживал, старался выжить. На сутки попал тоже, там попал в замес. Мне 15 суток дали, меня в Волховстрой возили, там как бы отбывал 15 суток. Ну вот я хочу сказать, что вот жизнь такая как бы так вот сложилась, я не знаю. Ну я плыл по течению, да. Я как бы старался как-то вывернуться с этой ситуации, но как-то все вот так вот получалось, что я крайне оказывался. И вот после этих суток, 15 суток, у меня как бы в голове произошло, мне сказал этот комендант, сказал, если еще раз попадешь, мы тебя отправим обратно на зону. А на зону это опять срок тянуть опять, потому что я вот как бы не домотал, меня опять домотают. И еще новый дают. И короче, вот эти проблемы, конечно, меня подумал, что надо как-то завязать, надо как-то хотя бы остаться на какое-то время трезвым. А? И я встретил вот эту девушку. Киришанин, Галю, да. Галю, да. Будучи своей зоной, да. Встретил я тоже необычно, как бы. Я встретил ее на танцах. На танцах встретил. Мы там бухнули, значит, с ребятами. Ну и там, как бы, я задремал, а потом к вечеру очнулся, а там уже белый танец, уже как бы женщина приглашает мужчин, а я как бы не понял, что это белая женщина. Смотрю, ну, женщина себе подошел, говорю, ну можно вас на танец пригласить, надо же вечером кого-то пригласить, проводить, да, и чтобы не потерянный вечер был. И вот, значит, я ее проводил, да, она как бы проводил ее до парады, и все, да. Но она подумала, как мы с ней разговаривались, она подумала, что я одноклассник с ее школы, с четвертой школы, там, ну, как бы с другой школы, в спортивном костюме я был побритый, она подумала, что я спортсмен. Это еще не 90-е, это 70-е. Ну, и я не стал отказываться, что я спортсмен, да, и так вот мы познакомились. Потом-то, конечно, когда мы потом стали встречаться, она училась техниками в Питере и ездила в Кириш только на выходные. Ну, мне было очень удобно, я как бы работал, да, на выходные, как бы она приезжала, мы как бы с ней гуляли, все это. И у меня, конечно, появились какие-то чувства к ней и такое серьезное, да, отношение. И как раз она не любила, что я, чтобы от меня попал алкоголь. Она сказала, ты будешь как бы трезвый, лучше ко мне не приходи, и как бы мы не общаться не будем. Ну, я как бы это понял. И думаю, мне, как бы начальник сказал, Калая сама комендатура сказала, что если увижу пьяным, мы тебя заберем. Если девушка, в которую я влюбился, тоже. И я как бы остановился. И, видимо, я тогда еще не был алкоголиком до конца. Просто я остановился и не пил. Я не пил где-то несколько месяцев. Несколько месяцев я не пил. Я ему хочу сказать, условия были ужасные. Пили все вокруг. И вот не напился рядом с этими людьми, я периодически уезжал в Питер, ну, как бы домой. Мне, конечно, маки отпускали, раз хорошее поведение, я не пьяный, на работе работаю, как бы вроде бы нормально, мне давали отпуск на 2 дня. И я вот встречался с своей девушкой в Питере, она там оставалась, а я, значит, как приезжал туда, и как бы нормально. Приезжаешь в выходных, открываешь двери, а двери-то и нету, понимаешь, вырвана дверь. Смотришь окна, окна тоже нету, он там туда ушло, это окно на улицу, там встретились что-то даже. По стенам кровь там еще, ну, по полной, конечно, там кардел. Но мы там как-то со своим товарищем скорешились, да, и как бы в комнату переехали, такую угловую, чтобы нас никто не трогал, и как бы и нам, мы никого трогать не будем. Ну, вот так вот я вот как бы досиживал свои вот эти 1.5 года, которые у меня оставалось в химии. Ну, вот благодаря тому, что я вот встретил девушку, у меня как бы переворот произошел в сознании, и я стал держаться за эту девушку, и трезво мне она нравилась, и как бы я собирался дальнейшую с ней со мной судьбу связать. Ну, это мои планы были, но, знаете, расскажи о своих планах Богу, да, он снился, ну, как бы. Ну, я как бы предполагал тогда. И вот когда я освободился, откинулся, да, Костя?
Поудо.
Поудо. Я, значит, пришел, приехал в Питер. В Питере, значит, меня не прописывали. Сказали, что сам актёр сейчас как раз были какие-то там трудности какие-то, да, и мне пришлось там много пройти через чего, и мать ходила там в большой дом, чтобы прописать. Ну, проблемы такие технические. Ну, короче, все-таки прописали мне, да, на работу не ее устроиться было. Раньше как придешь, там сидел. Что делать, не знаю. Ну, устроился электриком в жилконтору. Да, в жилконтору устроился. И жена у меня забеременела, пришлось жениться, как честному человеку. Как порядочный человек, я, конечно, должен был жениться. Но моя жена, хотя не хотела жениться, и мать ее, вот я о родителях хочу сказать, родители, они были против нашего брака, потому что они же видели, что я как бы уголовник и алкоголик, и они не хотели своей такой судьбы своей дочке. Как я видел свою дочку, которая хочет выйти замуж за соседнего парня из соседнего парадной. Я понимал, что ничего хорошего не будет у моей дочки, если она выйдет замуж за соседнего парня из соседней парадной. А то, как моя жена говорит, от осины не растут апельсины. Так и моя теща ко мне относилась. Она ко мне хорошо относилась, уважительно ко мне хорошо. Но она Галя говорит, Галя, надо сделать, наверное, аборт, потому что вы еще молодые, вам еще надо учиться, там 5-10, ну, у нее своя была песня. Я ее очень уважал, эту женщину, она очень такая, как бы мне много сделала для меня. И как бы так вот, все-таки мы женились, и жена родила ребенка. И этот ребенок первое время жил в Кириши, потому что у нас в Буграх там и в городе не было условий. Я поэтому пошел электриком в жилконтору, чтобы дали комнату, чтобы в комнате можно было жить и как бы организовать молодую семью. Но тут случилось то, что я заболел туберкулезом. Ну, после, видимо, брат ее ходил в армию, мы выпили, я постоял на балконе, меня продуло, воспаление легких двустороннее. Двустороннее осложнение, флеврит, потом меня положили в больницу, у меня туберкулез и так далее. И вот, а перед тем, как лечь в больницу, я уволился с этой конторы, там меня, смотрели фильм «Афоня»?
Ну, вы снимали.
Вот, я для лета такой пример, как «Афоня», где-то денег заработать, где-то еще что-то, и меня как бы выловили на халтуре и сказали, что это несовместимо с духовным, как бы, строителем коммунизма, знаете, мы строили коммунизм, да, и я был членом общества. Поэтому они сказали, несовместимо работа электрика в жонгаторе с строителем коммунизма. И меня, короче, уволили. Я уволился и как раз заболел. И я думаю, боже мой, я когда отвезла с легким восстановлением, мне сказали, вам надо в туберкулезную больницу переводиться. Ну, как бы, переехать в Ленинград, а я заболел в Кириша, и в Ленинграде я приехал. А мне сказали, а у меня нет ни больничного, ничего нету, потому что я уволился с работы. Мне надо было куда-то на работу устроиться. И куда я могу устроиться?
Мясником.
Мясником не берут.
Плохо.
Устроился грузчиком. Ну, чтобы не было ни флюорографии, ничего. Пришел, отдал паспорт, документы, все, ты грузчик. Неделю отработал и лег в больницу.
Магнитово.
Да, лег в больницу на полгода. На полгода лежал в больнице. Теща, ребенок был, жена у меня была в декрете, тоже самое, в Кирише, я был здесь. И вот такое вот, как бы, отношение, вот эти, ну, самое отношение у нас, как бы, и нет отношения, то есть она там, я здесь, я болею, и врачи сказали, что надо ехать легкое, и, как бы, я, короче, мог бы с инвалидом остаться, да, но Бог настолько меня любит, что... Он мне сказал, мне врач сказал, если ты бросишь курить и пить, то, возможно, мы тебе поможем. И действительно, так и произошло, я бросил курить и пить, и полгода, вот пока я лежал в больнице, я не пил, не курил. И у меня легко зарубцевалось, и все как бы сделано, все хорошо. И я вышел из больницы, здоровым, пришел в магазин, а в магазине уже и забыли про меня. Ну, полгода назад устроился на работу, неделю проработал и уволился. Я прихожу, приношу им больничные, они говорят, а кто вы такой? Я говорю, а там уже начальство сменилось. Да. Они говорят, знаем такого. Я говорю, ну, не знаете, давайте я увольняюсь, заплатите мне за полгода, и я как бы пойду домой. Они нет, говорят, погоди. Да может ты поработаешь грузчиком? Я говорю, я не могу, потому что я болел туберкулезом, у меня легкий труд. Они, боже мой, ну тогда давай на лоток. Я говорю, я ни разу не работал. Они говорят, ну, все когда-то не работают первый раз. И вот я стал так вот торговым работником. Потихоньку.
Красавчик.
Вот я так... Меня обманули, конечно, первый день, нагрели. И полубольничного моего точно уже сразу же отминусовали, потому что они там меня обманули. Пока я ехал домой, я понял, где меня обманули. Я пришел на следующий день, не стал скандал доказывать. Я говорю, давайте по новой. Я согласен еще, мне там еще остались полубольничные, давайте еще снова начинать работать. И когда начали работать, и, короче, я отбил на второй день эти деньги, которые я потерял первый день. Я им сказал, так не пойдет. На каких весах вешали, на тех и принимайте обратно товар. А то они на одних вешали с минусом, а там на плюсах другие вес. Ну, короче, я разобрался. Не первый же день на свете живу. Ну и вот такие вот отношения у меня на работе. Недоверие кругом было, потому что везде обман и это самое.
Зимашки.
Зимашки. Да, зимашки. И вот я хочу сказать, что в таких условиях я как бы устроился на работу, стал работать. И стал вот работать на улице продавцом. Такая работа такая не очень как бы приятная и благоприятная. Но мне стыдно было с одно время. Но потом я как бы втянулся в это дело. Деньги хорошие получались. И жена как бы сама вот, потом сама с ребенком приехала. Мы в буграх обустроились, стали жить. И вот мы стали строить нашу семью новые отношения. А как я могу отношения построить, если я не умею строить отношения? Дома у нас какие отношения? Я рассказал в детстве, да. Отец у нас был тиран, можно сказать так. Я его ненавидел. Мать я тоже ненавидел. Я больше любил тещу, я здесь писал, страдал где-то. И я на шпаргалке писал, что я тещу больше люблю, чем свою мать. Но это же нормально, правильно? И тещу я своего уважал больше, чем своего отца. Хотя они мне поставили не люди, они родители моей той самой жены, но они мне больше нравились, и больше я им доверял, чем своим родственникам. И по прошествии, вот когда я стал четвертый шаг писать, я обиды на все, да, мне спонсор говорит, ты вот обижаешься на отца, да, ты его ненавидишь, и все это такое, да, вот ты вот писал причины, все это, да, а ты вот когда пил-то сам-то, ты своих детей, ты как там воспитывал?
Дочку.
И я посмотрел на своего отца со стороны, какой я отец. Я вот отец, как я своих детей воспитывал? Так своих так же детей я воспитывал, как он меня воспитывал. То есть шимбалухами пугал,
ужасно,
наказывал и как бы лишал. То есть гулять там или еще что-то, да. И если я просыпался с похмелья, да, то я, конечно, сам архив был злой, в настроении, и требовалось, чтобы мне показали дневник там или еще чтобы искал причину, по которой можно было наказать. И, конечно, в доме был страх, и это самое, когда. Но когда я был выпивший, всем было хорошо. Я как бы приезжал с работы, я приносил взрывать вину какие-то подарки, какие-то еще что-ли несники. И вот эти самые я как бы располагал. Мне даже дочка сказала, когда я протрезвел, вот ходил на аноним, она мне говорила, говорит, вот лучше, когда ты пил, ты надо больше сама подарков покупал и больше денег давал. То есть, ну, сколько хотели, как бы хотели, да, я как бы деньги были, поэтому у меня жена в последнее время не работала, когда я работал мясником и заведующим работал, и вот эти работы как бы неплохие деньги мне приносили заработать. Ну там я не зарабатывал, я как бы там мошенничал, это как бы работа подразумевала. Там как бы технологическая цепочка, по этой технологической цепочке, если ты попадаешь в эту цепочку, то ты из этой цепочки не можешь вырваться. Это как бы рабочие отношения.
Что украсит?
Да. Нет. Каждый делал свою работу, а в конечном итоге делили на всех. Вот как бы такая как бы торговля советская была, и по-другому как бы не было. И мы, конечно, все пили от того, что воровали. То есть, как бы, ну, не воровали, как бы, это как бы не называлось воровством, это как бы умением жить называлось, да, и распределение ресурсов, которые поступали в магазин, что-то шло под прилавок, что-то пошло так, где-то так, и я был мясником, потом заведующим, и мы как бы все это распределяли, да, и я участвовал в этой цепочке. Конечно, деньги были, но эти деньги, конечно, они радости не приносили, то есть, они приносили какое-то время, в первое время радость, да, но потом они как бы алкоголь стал постоянным, но я с утра просыпался, мне хреново, я знал, что вчера приносил бутылку водки. Я раз, нету. Я Галю спрашиваю, Галя, где водка? Она тебя вылила. Я говорю, как ты вылила бутылку водки? Я у нее спрашивал, она уже в Балановне сейчас она участвует, да. Я говорю, вот тебе не жалко было, ты водки повыливала у меня. Она говорит, нет, не жалко. Ну вот что скажешь? Аланон выливала водку бутылками. У меня еще были литровые бутылки фирменные. И литровые были. Я говорю, пустая. Я говорю, я не мог его выпить, ну что ты мне говоришь-то? Она говорит, ты ее выпил сам. Вот. И вот такие вот отношения у нас были. Когда я прочитал большую книгу, там есть глава, 9-я, да, вроде бы, «Новые отношения в семье». Это как бы анонимные алкоголики написали, какое наше будущее будет, да. И я когда первый раз прочитал эту главу, да, «Новые отношения в семье», я думаю, ерунда какая-то, ну как это может быть и вообще может, как можно так жить, да. У меня как бы жена моя, да, она была, ну как бы, женщина, которая должна стирать, убирать, должна как бы мне не отказывать и так далее, да, по первому требованию. И, конечно, должна работящая быть, там, на огороде пахать, там, то делать, это делать. То есть, это мне даже отец говорил, когда, ну, там, в сутку, не в сутку, но когда мы перед тем, как жениться, он говорит, а ты посмотрел медицинскую карту? Я говорю, а зачем? Он говорит, а вдруг у нее какие-то болезни скрытые, хронические, да? Ну, вот, ну, я думаю, каждая доля сутки, но действительно, самое, у нее проблем с здоровьем не было, и, слава богу, да, проблемы с здоровьем у меня оказались, да. Вот. И я хочу сказать, что вот мы строили отношения. Как мы строили отношения? Мы строили отношения, как мои родители строили себе отношения. Ну, у нас до драк дело не доходило, но я бывало, что на нее там мог платье порвать там, или ее что-то напугать там, или там как бы зажать ее как-то так, да. Ну, как бы вот такие вот отношения. Да, и когда. И она мне сразу предупредила, если меня тронешь, что я уйду из дома. И я понял, что она не шутит, да, и как бы руки я как бы держал при себе, не дрались мы с ней. Но хотя были возможности, бывало, дверь там выломаю, там, или косяк сломаю, там, или холодильник погну там ударом, там, да, когда не согласен с ней.
А-а-а.
Да, и вот вы знаете, вот после таких вот отношений, да. То, что читаешь в 8 главе, в 9 главе, ну, или дальше там в 11 главе «Наше будущее», даже не верится, что возможно такие отношения построить. Построить отношения на доверительных и честных отношениях. Потому что нечестность, она как бы заложена у меня с детства. Вот заложена внутри нечестность. Да, и торговля, она как бы дала мне возможность, да, проявить свое вот это самое, да. И я хочу сказать, что я не видел смысла жить честно, потому что у нас все как бы вокруг, все жили так, как и я думал, что так и все живут, и я ничего не видел. Я когда ехал в метро, и когда вот самое, от меня перегаром было, я так думал, что и от всех там, раз получка была, то значит и всех перегар, понимаете. А когда я стал трезво ездить, я смотрю, люди трезво вокруг меня, думаю, ерунда какая-то, думаю, надо же, думаю, неужели люди не пьют после получки, или после аванса, или в праздник, после праздников, да. Мне для меня это было удивительно. Когда вот трезветь начал, я как бы стал смотреть по сторонам, и как бы вот, это, вот эти новые как бы вот эти вещи стали как бы мне открываться. На группе люди рассказывали, да, мы делились опытом, у каждого свой опыт был, и как бы делились, рассказывали кто-то. Понимаете, на группу приходишь, и вот нам рекомендации дает программа, и я стараюсь эти рекомендации применить за стенами этой комнаты. Что-то получается, что-то не получается. У меня с первого раза ничего не получается. То есть я пытаюсь применить это, да, ну, и у меня не тот опыт, который я хотел добиться. Он не отрицательный, не плохой, просто не тот. Я делаю поправку на ветер и получаю результаты, которые я хочу. Но честность, основа выздоровления, для меня это было, конечно, нонсенс. Да? И на работе я сказал, что я неловко себя чувствую, ну, как бы, да, а мне говорят, ну, ты можешь уволиться в любое время, да, на твое место в шляпах. А я работал в диете, там, как бы, хорошее место такое, и, как бы, хлебное, и туда люди пытались ноги устроиться. Но я, как бы, не знал, я понимал, что если я буду дальше там работать, я запью опять. И для меня трезвость стало важно, когда вот в группу приходишь, когда люди рассказывают о себе. И мне тоже хотелось так же, да, трезвым. Там люди говорили 3 месяца трезвый, там полгода. Мне даже не верилось. У меня еще там 1.5 года было трезвости. Думаю, нифига себе столько трезвости. Я даже там 2 дня, там 3 дня, и то с трудом на зубах. А я сам его вытягиваю, чтобы трезвость, а потом как бы не получается. А здесь люди месяцами трезвеют. Трезвеют. И как бы себя чувствует хорошо. И вот я как бы стал пытаться применять вот эти принципы, да, и вот эти рекомендации в программе в своей жизни. Конечно, у меня не все получалось, но я приходил и рассказывал, делился. Что-то получалось, что-то не получалось. И вот то, что я вот говорил, рассказывал, да, на это место приходило новое. И вот это пытаться изменить что-то новое, сделать для себя и получить новый опыт, это, конечно, не сразу приходило. И не сразу я добивался тех результатов, которые мне нравились. И честность, я вот рассказывал, что я на работе, ушел со своей работы. Я понял, что если я не уйду, я запью. А если я запью, я потеряю опять семью, все остальное. И я, конечно, Павел Самак его завязал, пришел домой, жене говорю, я уволился с работы. Она говорит, а что же мы будем есть? Что мы будем пить? Как раз 90-е годы были, да. А я говорю, да я думаю, не пропадем, говорю. Я уже услышал, без высшей силы, я как бы не пропаду. Я знаю, что высшая сила меня любит и не оставит в беде. И вот, вы знаете, мне предложили, я там в одном месте сунулся, не взяли, в другое тоже. А потом раз на сытный рынок я устроился.
Кустам.
Мясником, да, там место освободилось, говорит, хочешь. Я пришел туда, мне дали, как бы, сказать, вот, нарубить, как бы, такое количество мяса, и, как бы, это определенную сумму мне. А если хочешь подработать, возьми место любое в аренду, да, мясо продавай, и будешь зарабатывать еще. То есть, там люди приходили не воровать, не пить на работе, а приходили зарабатывать деньги и работать. И я удивился, что люди, которые на рынке, я думал, на них там всех хватит, да, они оказываются трезвые, да, и даже в свой день рождения не пьют. То есть они говорят, мы пришли эти деньги, мы можем после работы там в кругу семьи или там на работе там, среди своих там товарищей там выпить по рюмке, пойти домой. Ну, меня это устраивало, потому что как бы вот этого алкогольного агрессии и вот этого навязывания не было, да, и я как бы это принял. И опять же товар, который я получал по весу, меня никто не обманывал. Я получил такой вес, я такой вес продал. Я вот это мясо, которое раньше покупатели я обвешивал, одну кусок мяса выдавал за другой. Ну,
ужасно.
Дешевый за дорогой. А то тут я говорил, вот это мясо дорогое, стоит, грубо говоря, 5 рублей. А вот это мясо подешевле, 3,50. Да. Хотите вот это, хотите это. Он говорит, дайте мне вот это или вот это. Я ему давал, даже с походом там, на 50-100 грамм, не обманывал в минус, а наоборот в плюс давал, чтобы его еще раз привлечь, еще раз пришел. Да. И вот, вы знаете, я за один день там, как бы, к течение дня продавал там тушу говядину, для этого мне как бы я 5 часов уже был свободен. И мог идти на группу в 7 часов. И я хочу сказать, что вот это как бы честность, она мне как бы выгодна стала. И вот эту выгоду от этой честности я ощущал не только как бы внутренне, что я чувствовал свободно, мог человек смотреть в глаза, посмотреть же сам, общаться с ним, и мог самое его сказать, сколько стоит и чего стоит, и мне было не стыдно, и не надо мне было ни воровать, ничего, и деньги зарабатывал хорошие. Вот. Я даже когда дом начал строить, я как бы, ну,
в буграх,
да. Я думал, дом построить там за 2 года, там, ну, быстро, там, за полгода, за 2. А когда начал строить, оказалась это другая история. Я же алкоголик, я же не могу сразу все как бы решить правильно. Фундамент. Конечно, они алкоголиков подешевле. Они мне залили неправильный фундамент. Но это выяснилось на втором этапе, когда пришли другие армопои сделать. Мне говорят, Вова, ну что это, что у тебя за фундамент? Кривой у тебя, косой, тут ниже, тут выше. Его надо выравнивать, надо переделывать все. То есть купон платит дважды. То есть я заплатил еще. Вот и все, вот моя жизнь, она вот идет таким вот учением. Сколько времени уже?
Не знаю, ты.
У нас 17, у нас осталось еще.
Ольга знает, Ольга тоже.
Да. Сколько еще?
Пару минут еще дам.
Пару минут. Я еще бы рассказал, конечно.
Да.
Но я хочу сказать, что программа мне помогла оторваться от своего алкоголизма, да, поверить в Бога, да, поверить. Про свою жену я могу сказать, что она мне в Волануне. То, что я как бы думал, что приду в программу, протрезвею, мне больше ничего не надо. Зачем мне
что-то? Правильно.
Я же трезвый, у меня же опыт есть, я как бы с этим трезвый. Я же раньше прокалывался, потому что я был пьяный. То есть как бы и по пьянке прокалюсь. А тут я трезвый, я как бы опытный, я не прокалюсь по трезвому, да? Но у меня была мечта такая, завести машину, завести дачу и любовницу. Ну это да, у меня такая была. Но у меня все время срывалось что-то. Я все время напивался, у меня ни любовницы, ни машины, и ни дачи было. И когда я сосед мне говорил, Вова, построил бы себе дачу, у тебя участок хороший. Что ты в таком самом доме, таком самом отцовском старом живешь, покосившем таком? Я говорю, да ну, таких деньги, где такие деньги? Он говорит, ты возьми в один год построй фундамент, в третий год там каркас поставь. Ну и так далее, шаг за шагом и сделал. И человек трезвый, здоровый, и все. Я так подумал, ну не знаю, наверное, не в этой жизни. И вот я хочу тебе сказать, что когда я протрезвел, у меня деньги появились, и я их не пропил, я думаю, надо как-то самое что-то делать, да. Жене говорю самое, что, ну, может быть, квартиру продадим, а дом построим, все это, она говорит, квартира – это детей. Я говорю, как ты детей-то? Это моя квартира. Она говорит, твои тут 9 метров. Я говорю, как мои 9 метров? Это
старик, а?
Я на себя квартиру не дали, я квартиру получил, я ее замок его выстрадал, а тут, оказывается, ничего моего нет. Ну, я, конечно, стал строить себе запасной аэродром. Ладно, говорю, если мои 9 метров, я буду строить в буграх себе дом. И вот я начал строить дом. И одновременно у меня появилась любовница. То есть это как бы жена меня не удовлетворяла, хотелось помоложе, поспособнее, и поэтому самое. Да. Это, конечно, не духовно, да?
Старик, да?
Ну, у меня такая попала книжка Конфуция, да, где он говорит о 3-4 женах. Где первая жена, там старшая, занимается детьми, вторая жена занимается хозяйством, третья занимается любовью. Вот, да. И у меня такой как бы пришло, главный спонсор подтвердил мне. У меня спонсор был с нашего пути. Он говорит, Вова, это, говорит, вторая новая жизнь, это вторая тебе пришествие, это Бог тебя любит, и ты можешь готов к этому. Я говорю, слушай, ну я не знаю, жена против. Жена, конечно, не знала, что у меня любовь. Но когда она узнала, она, конечно, охренела. Она меня погнала из дома. И из дома, конечно, я не ушел. Я сказал, я буду на своих 9 метрах, пока я буду здесь. Я не знаю, мало времени.
Спасибо, Вовочка, спасибо.
Я бы все рассказал.
Спасибо, Вова.
Отношения, конечно, отношения не всегда складываются так.
У нас еще есть 10 минут, может, задаст, да, кто-то вопрос. Давайте поблагодарим.
Вова! Спасибо, Егорик. Спасибо за скиперскую. Да, что ты делаешь? Тимаш, давай, без продажи. Что ты делаешь каждый день на изменение основы для своего выздоровления? Каждый день. Вот тут проснулся. Что ты делаешь для своего выздоровления? Чтобы не сойти с ума.
Молитва.
С утра я помолюсь и да, попрошу у Бога трезвости. Хотя мне Бог говорит, что с ума сошел, ты так трезвый. Что ты еще просишь-то? Да. Я говорю, я благодарю за то, что я трезвый. Вот я как бы с утра. И как бы намечаю себе сегодняшний день. План накидываю такой. Раньше я письменно делал план, то сейчас я накидываю так в голове накидываю примерно ключевые, ну как скелет. Да,
слабо,
да, да, да. Вечером как бы группа. Мне в неделю надо 2-3 группы. И я без группы как бы не могу. Меня когда спрашивают, ну, про алкоголь, я говорю, у меня проблема не с алкоголем, у меня проблема с трезвостью. Потому что я не могу в трезвости жить трезво. Я как бы сам кипил-то почему? Потому что у меня проблемы. У меня один раз был такой случай, что я на работе мне сказали, Володя, еще раз выпьешь, мы тебя уволим. Пиши заявление. А я говорю, ну хорошо, давайте напишу. Написал заявление без даты. Когда ты выпьешь, мы тебе как бы и подпишем заявление. Да. Я, значит, прошел где-то 19 дней, как сейчас помню, прихожу к ней, говорю, увольняйте. Она говорит, это же не выпил ничего. Я говорю, сейчас я выпью. Меня уже не держало, потому что у меня все внутри все разрывало. Разрывало, я больше не могу уже находиться в трезвом состоянии, потому что голова кипела, внутри все разгирало. Это все вот после. Я это все понял, от чего, ну как бы четвертый шаг, это недостатки, которые у меня присутствуют, и их нужно было признать и работать над ними.
Все?
Пятый. Дальше.
Леха, алкоголь.
Танцы. Да. Флань, привет. Ты как слово?
Да, как слово. Ну, Володя, я тебя уже 25 лет почти знаю, и семью хорошо знаю, но удивительно, у кого история, все, что ты сегодня рассказал, слышу впервые.
Что ты еще там сказал?
У меня вопрос такой. Не раз я слышал истории реальные, когда говорят, что муж начинал трезветь, да, а жена потом ему говорит, лучше бы ты пил. Как у тебя в этом плане?
Я могу сказать, что когда вот жена узнала, что я завел себе бабу, она сказала, ну что ты, сволочь, пил.
Вот.
Я говорю, Гарри, ну что ты первый раз узнаешь, что у меня баба? Ну раньше ты был пьяный, она мне по пьянке прощала, что я там бывало не ночевал дома или еще что-то, она считала это несерьезно. А так как я трезвый, на трезвую голову после 2 лет трезвости завел себе бабу, это она как бы почувствовала оскорбление. Да.
По пьяному можно.
По пьяному. Ну, она не считала все серьезно, видимо, для угрозы для ее семьи, для ее детей.
Конечно.
А тут, конечно, она поняла, что сама что действительно серьезно, и она мне сказала, что лучше бы ты пил. Я первый раз как бы от нее слышал, что чтобы это как лучше бы ты сдох примерно так, потому что с таким выражением, с таким она как бы настроением, конечно, такое. Я, конечно, виноват. И я вот 9-й шаг, 8-й, сначала 8-й, у меня записана жена, записано, значит, дети все мои, потому что на 5-летний юбилей моей трезвости, они меня встречают, там тортик накрыли, так все такое, там подарок мне какой-то приготовили, все сидим, пьем чай, все уже как бы все хорошо, я трезвый, уже 5 лет, меня самого его на группе поздравили также тоже. Здесь, значит, и мне дочка дает вопрос, говорит, папа, вот ты скажи, вот ты когда раньше там вечером поздно приходил с работы, почему ты так в туалете громко орал, что до 5-го этажа ты стояку всех будил? Ну, я вечером после работы приходил, мне блевало, и вот ужасно. Я такой, раз, белый, пушистый, красивый, и ничего не помнящий, этот раз мне сразу тыкает самое, и все, что дети-то все помнят. И я хочу сказать, очень долго они отходили от моего пьянства, от моего вот этого безобразия, которое я творил по пьянке, да, и когда вот, они даже мои дети, внуков, внуки родились у моей дочки, у моего сына родились ночью, они мне как бы не доверяли встречать в садике там или еще. Только недавно, буквально, наверное, лет 5 назад, меня дочка попросила и говорит,
папа, ты не можешь встретить со школы? Там, да, дочку мою. Я говорю, да, конечно, встречу, все. То есть, и они стали оставлять со мной детей. Россия не оставляли со мной детей. Да, вот я дома нахожусь один, да, там, как бы, вот, бугра. А они мне говорят, можем мы приедем, тебе оставим там на пару дней там, да? Я говорю, да, привози, конечно, ничего страшного. Да. И мы с дочкой ходим там котов кормить на помойку. Раньше я котов вообще их не видел, да. Котов на помойку ходим кормить. И она, ей нравится со мной ходить, и мы разговариваем, и все это, да. И вот это доверие, оно не сразу возникло. Я сыну своему, я девятку сделал своему сыну, я ему деньги вернул. То есть я денег всем вернул, которым я должен был, долги, извинился, там, покаялся, там все, и как бы я закрыл все эти вопросы. Да. Последний у меня был сын. Я даже не собирался ему деньги возвращать. Я у него занял $700. Никогда пил, когда уже трезвый был, мне нужно было там для дома, для строительства дома. Постройка дома – это вообще отдельная история. Мне нужно было помириться с зятем, чтобы у него в долг взять денег. Мне нужно помириться было с невесткой, чтобы она сделала сайт нам для анонимных алкоголиков. Это мне невестка сделала. Но для того, чтобы мне она сделала, мне надо было с ней помириться, найти общий язык и поговорить с ней. То есть очень много вещей мне приходилось делать, которые я не хотел делать. Но мне приходилось делать для того, чтобы для... как бы семейных вот этих отношений, для дружественных и доверительных. И поэтому сыну моему я должен $700, когда я строился, да, дом строил, и все равно же им останется, ну что ему, давай деньги-то ему, да? И моя жена говорит, нет, говорит, ты лучше отдай, а то ты будешь в своем доме чувствовать себя некомфортно, потому что ты знаешь, что $700 сын твой тебе дал. $700 копейки, они как бы ничего не стоят сейчас. То есть тогда не стоили, а сейчас-то они стоят сколько уже, да? Ну, короче, я ему дал, когда я брал у него по 5 рублей, отдал по 30. Это прошло, наверное, лет 10, наверное, после того, как ему... Ну, сын очень, конечно, обрадовался, что ему это отдал деньги, ему они необходимы были. И у нас после этого стали такие более доверительные отношения. То есть он мне стал более доверять и более... Он, конечно, не надеялся, наверное, что я ему отдам эти деньги.
Был уверен, это было.
Ну вот это девятого чудеса, девятого шага. То есть вот это тает, вот это напряженность, недоверие, вот это все это между мной и другими людьми.
Спасибо.
Спасибо.
Поприветствуем новичков. У нас Наталья сегодня. Юбиляры. Владимир, 28 лет, трезвый. 11 лет. Так, Гостин. Денис, Новосибирск. А у кого-то из подошедших есть юбилеи?
Павел Спингов.
Так, хорошо. И всех нас еще с одним трезвым днем.
Где дорогие? Где были дорогие?
Дорогие есть, на месте.
Я хочу сказать, что все разговоры конфиденциальны. Все, что здесь сказано, должно остаться между нами, в стенах этой комнаты, в нашем сознании. Кто недавно вступил в наше сообщество, какими бы ни были ваши трудности, найдутся среди нас те, кто пережил подобные невзгоды. Если вы готовы к изменениям, вы найдете поддержку. Вы узнаете, что можно облегчить даже самое трудное положение. Можно помочь любому горю. Мы все несовершенны, и, может быть, наше поведение не отражает полностью той теплоты, которую мы чувствуем по отношению к вам. Со временем вы увидите, что хотя мы не все друг другу нравимся, но мы все друг друга любим. Беседуйте между собой, обсуждайте разные вопросы, но пусть всякая зависть и критика друг друга останутся в стороне. Пусть мир, мудрость и любовь укрепляются в наших душах, в каждом доме. А теперь, кто желает, может присоединиться к молитве.
Я еще о служении ничего не сказал.
Да, кстати, да, говори.
Служение – это хорошая прививка от гордыни.
Аминь.
Друзья, сейчас будет еще одна группа.
Леша, уходи, лезь сюда.
Кто желает?
Давайте чая попьем с пирогами.
Спрашивай.
Ты будешь,
Я уже когда ты начал дальше.
Да.
Давай,
давай. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет.